Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, и мы поздравляем вас всех с праздником. Сегодня наша церковь совершает празднование в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радости». Вчера только мы с вами возносили песнопение благодарственной Царице Небесной, молились перед ее чудотворным образом Казанской иконой Матери Божией, икона, которая, как мы вчера говорили, есть в каждой православной русской семье, заступница усердной рода христианского. А сегодня вечерняя служба, особенно торжественное богослужение в храме, который находится рядом с нашей радиостанцией на Большой Ордынке, «Всех скорбящих радости». Это когда-то здесь находился храм Преображения Господня. И после того, как сестра патриарха Иоакима получила чудесное исцеление перед иконой Матери Божией «Всех скорбящих радости», сподобилось явление Царицы Небесной, Матери Божией к ней обратилась, она тяжко болела, сказала: «Ефимия, почему ты не ищешь помощи у моей иконы «Всех скорбящих радости»?» Удивительный образ. Сегодня мне не удалось зайти в этот храм, но я помню, как-то пошел, чтобы приложиться к иконе, и очередь шла с Большой Ордынки через весь двор, через весь храм, чтобы приложиться к чудотворному образу. Ну, а вообще, дорогие братья и сестры, всю историю России можно изучать по описаниям чудес милости Царицы Небесной, явленной от ее чудотворных икон. Россия не случайна, мы постоянно об этом говорим, называют домом Пресвятой Богородицы. Почему «Всех скорбящих радости» для нас эта икона так дорога с вами? Вообще имена икон Матери Божией слушаемся еще раз. «Всех скорбящих радости», «Споручница грешных», «Утолимая печали», «В скорбях и печалях утешение», «Нечаянная радость», «Отрады и утешение». Это наше молитвенное воздыхание, которое мы обращаем к Пресвятой Богородице. Ну, а «Всех скорбящих радости», наверное, ни одна страна не претерпела столько скорбей, испытаний, как Россия. И вот вчера мы вспоминали в эфире с отцом Александром Шумским открытие выставки, вспоминали Всемирный Русский Народный Собор, где Святейший Патриарх говорил о том, что Россия — это особая, отдельная цивилизация, вспоминал Данилевского. Но до этого президент Владимир Владимирович Путин на Валдае говорил, что Россия — это отдельная цивилизация. Вот такое совпадение единомыслия и Святейшего Патриарха, и руководителя нашего государства. А какая отдельная цивилизация? Это особая православная цивилизация, восточно-христианская. И вчера, когда была возрождена, восстановлена стела, обелиск, посвященный нашим государям, после осквернения, после того, как там были написаны имена всяких богоборцев, фантастов, мне кажется, это явный такой знак для нас, утешительный. Россия возвращается в свою историю. Путин на Валдае сказал: Россия возвращается к себе, возвращается в свою историю. Вот эти слова, дорогие братья и сестры, я почему их еще раз повторяю? Потому что многие смотрим, видим, что в стране происходит нашествие мигрантов, новое ордынское нашествие. Мы видим коррупцию, которую, кажется, вообще победить невозможно, потому что воровство на таком уровне идет и в таких масштабах. Ну, что это? А что такое это воровство? Это духовное состояние так называемой элиты, квазиколониальной, как на Валдае сказал Путин. И мы понимаем, что смутное время может быть преодолено точно так же, как было преодолено 400 лет назад, только общим покаянием и общей молитвой. Молитвой кому? Царице Небесной, чтобы грешных поручница, заступница усердной рода христианского, умолила Господа простить нам все наши грехи. Не только, потому что, знаете, мы часто с вами говорим, ну, это грехи не наши. Вот олигархи воруют, какие-то чиновники, а мы это невиновны, а это общий народный грех. А в чем народный грех? Мы не раз с вами говорили о молитве к нашим государям, молитве к царю-мученику. Вот вчера я всем советую москвичам, кто сумеет или кто в эти дни будет в Москве, побывать на выставке в Манеже. Мы знаем все фотографии царской семьи, когда на огромном экране лики святых царственных мучеников, государя, государыни, царевин, царевич Алексей появляются, чувства необыкновенные. Побывайте. И как преодолели смуту 400 лет назад? Покаянием и избранием на царство Михаила Федоровича Романова. А святейший патриарх, он говорил в праздник Казанской Божией Матери, на открытии выставки вчера, форума «Православная Русь к Дню народного единства». «Моя история Романова», так называется выставка, святейший патриарх говорил, какой бы ни была трактовка истории, как бы политические, идеологические факторы не влияли на эту трактовку, нельзя забывать о фактах. А факты таковы, что мы сегодня живем в Великой России именно потому, что Россию создал наш народ, ведомый царствующей династией. И ведь на эпоху, дальше говорил патриарх, правления династии Романовых накладывались идеологические штампы и стереотипы, которые были призваны отвратить людей от истории, заложить совершенно неверное отношение к прошлому, которого как бы не было. Если бы в нем что-то и было, то все было плохо, как нам, помните, внушали в советских, кроме отдельных восстаний, направленных на освобождение государственной власти. Ну а когда либералы пришли к власти в 91-м году, они сказали, да, вся история России до 17-го года, сплошной ужас, значит, мракобесы, тираны, цари и темный народ, а после 17-го вообще провал истории. А вот два светлых либерала признают только два светлых периода русской истории. Это февраль 17-го года, когда они вырвали власть у царя-мученика, именно не народ, либералы, большевики потом пришли в октябре, и признают единственный светлый период, по их мнению, это август 91-го года. Но опять же, либералы всегда говорят, все бы хорошо, мы хотели счастье построить, но народ не тот нам достался. Вот народ у нас не тот, понимаете? Ну что сделаешь с таким темным народом? Как они, знаете, обычно дают фразы, вот с моим умом и талантом, угораздило же в такой стране бедных либералов родиться, да? И сегодня идет битва за нашу историю с либералами. Народ просыпается. Ему надоело постоянное шельмование, оплевывание русской истории. Люди понимают, что так жить дальше невозможно. Когда подвиг наших отцов и дедов в Великую Отечественную войну называют темной страницей истории. Когда все государи тираны, да? А Сталин — это продолжение тирана Иоанна Грозного, как они говорят. То есть такая ненависть, патологическая ненависть к русской истории. И, вы знаете, мы, я думаю, будем говорить еще не раз о новом учебнике, новой концепции преподавания истории. И сегодня, к сожалению, не смог в наш эфир включиться, очень хотел, чтобы он сегодня в эфире выступил, но я думаю, он придет. Если не в прямой эфир не сможет, то мы запишем передачу Сергея Вячеславовича Переведенцев, профессор МГУ, у нас замечательный историк, и мы как раз с ним сегодня говорили о том, что возмутительное название вместо Октябрьской революции появилось Великая Русская революция. Это что? Это катастрофа. Крушение исторической русской государственности называют Великой Русской революцией. Но это все равно, что французы сейчас празднуют День Бастилии. Что нам праздновать? Убийство царя-мученика, предательство элиты, предательство генералов, безумие, охватившее православных людей, которые под воздействием этих бесноватых бесов, как Федор Михайлович назвал их, бесы, да? Роман же не зря. Посмотрите на физиономию Троцкого, Свердлова и прочую эту компанию. Это было одержание бесовское, мы это называем Великой Русской революцией. Конечно, это не русская революция, не великая, это великая русская катастрофа 20 века. И об этом надо говорить откровенно, и не надо ради какой-то пресловутой толерантности что-то пытаться скрыть и исказить русскую историю. Ну а мне сегодня хотелось бы поговорить вот о чем. Ведь Не случайно в современной информационной войне, развязанной против России, самая яростная и упорная битва ведется за русскую историю. Потому что уничтожить историческую память народа, и живая связь поколений прерывается. Исчезает та самая священная любовь к отеческим гробам, которую нас всех соединяет в единый народ. Ведь народ — это не только мы с вами, те, кто живет сегодня на земле, но и все русские люди, десятки веков творившие русскую историю, и те будущие поколения, кому предстоит продолжить исторический путь России. А мы с вами знаем, что по милости Царицы Небесной России и нынешнее смутное время, и нынешнее иго перенесет, и возродится. И мы знаем, что у Бога все живы. И поэтому все святые земли российской просиявшие, все русские герои великой тысячелетней истории нашего Отечества, все они живы. И они возносят молитвы перед престолом Божиим. Молитвы, как мы поем в стихире всем святым земли российской просиявшим, о земном Отечестве и о своих земных сродниках. Но чтобы не прервать эту священную связь поколений, нам необходимо сохранить историческую память. Битва за русскую историю – это есть битва за будущее России. А сегодня в этой информационной войне нам попытались нанести предательский удар в спину. Составители нового учебника по истории сочли необходимым убрать упоминание о монголо-татарском иге. По их мнению, этого требует соображение так называемой этой толерантности пресловутой и укрепление, как они понимают, дружбы между народами. Но понимаете, дорогие братья и сестры, если школьники не будут знать, каким величайшим бедствием было для русской земли иго Золотой Орды, то ведь они никогда не смогут понять духовный смысл в нашей истории. Разве смогут дети понять, какой величайшей вселенской катастрофой для Руси оказалось страшное Батыево разорение? Ведь не случайно в те годы было написано знаменитое «Слово о погибели русской земли». Давайте вслушаемся, как понимали. Погибель русской земли. Погибла. На глазах автора слова о погибели русской земли Русь погибла. Окончательно, понимаете? Не понимая, что испытали и вынесли русские люди за 3 столетия ордынского ига, невозможно осознать величие подвига, совершенного русскими витязями в 1380 году на поле между Доном и Непрядовы, на Куликовом поле, священном поле России. Не понимая этого, невозможно осмыслить молитвенный подвиг святителя Алексея Московского, преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской. Невозможно понять молитвенный воинский подвиг святого благоверного князя Дмитрия Донского. И никогда не поймет школьник, какие страшные испытания выковали и закалили характер великороссов. И как созидалась русская государственность, как вообще русский народ, через какие испытания он прошел и стал тем великим народом, который внес вклад огромный, создал свою цивилизацию, о которой говорили и патриарх Кирилл, и президент Владимир Путин. Есть события в жизни любого великого народа, которые определяют его историческую судьбу. И вот эта нынешняя такая толерантная ложь, она может полностью исказить весь смысл русской истории в сознании молодого поколения. Если так дальше пойдет, то через какое-то время смогут постараться толерантно не упоминать о сожженной, разграбленной в 812 году французами в Москве. Зачем же тогда французов обижать? Не будут упоминать о планах Гитлера в отношении народов Советского Союза, русского народа прежде всего. Ну а если не травмировать память тех, кто считает себя потомками ордынцев, то почему бы не пожалеть потомков солдат наполеоновской армии или солдат Третьего рейха? А вообще, дорогие братья и сестры, слишком часто русским людям приходилось себя вести нетолерантно с разными непрошенными гостями из Запада и с Востока. И боюсь, что очень многим хотелось бы подкорректировать и немного переписать страницы русской истории, прикрываясь этой самой толерантностью. Надо заметить, что во время нашествия на русскую землю из Запада и с Востока находились и те, кто пытался толерантно вести себя завоевателями. Вот только русский народ всегда именовал подобных толерантных персонажей иудами земли русской, ворами и изменниками. И вот сегодня одной из самых обсуждаемых проблем при создании нового учебника стало обсуждение темы взаимоотношений русских княжеств и Золотой Орды. Потому что не первый год татарские националисты обличают, как они говорят, имперскую завоевательную политику русских царей. По их мнению, русские агрессоры, стремясь поработить соседние народы, в свое время напали на мирное Казанское ханство. Но до этого, как оказывается, была всего лишь некая политическая, как пытались в новом учебнике написать, зависимость русских княжеств от федерального центра в столице Золотой Орды, Сарая на Волге. И дань, как они пытаются нас убедить, русские княжества выплачивали почти символическую, пользуясь за это всеми благами пребывания в составе империи Джучи. И вообще, как нам говорят, был некий счастливый симбиоз Руси и Орды. За создание этого симбиоза русские должны быть вечно благодарны великому Чингисхану, особенно его внуку хану Батыю, которые включили русские княжества в состав Великой Евразийской империи. А то бы, наверное, так и прозябали бы русичи в своих северных лесах, не ведая своего счастья. И вот казалось, что не мытьем, так катанием татарские националисты добились своего. Ради пресловутой толерантности и так своеобразно трактуемой дружбы народов из учебников попытались убрать упоминание о ордынском иге. Но дело в том, что началось это переписывание учебников, может быть, не все это заметили, а я следил за публикациями, за книгами, которые издавались, того, что под сомнение была поставлена сама Куликовская битва. И некоторые татарские националисты пытались объявить ее патриотическим мифом русских империалистов. Ну, естественно, к ним дружно присоединились представители либерального лагеря, уверенные в том, что в истории этой страны, как они называют Россию, по определению не могло и не может быть ничего величественного и героического. Ну, а российские либералы, как известно, им на их либеральном роду написано, бороться с имперским сознанием, великорусским шовинизмом, ну и, как они считают, разоблачать любые патриотические мифы. Вот сегодня, дорогие братья и сестры, мне хотелось бы поговорить о том, было ли ордынское иго или нет. Потому что договорились до того, что оказывается, непонятно, что там происходило на Куликовом поле. Вот, например, появились, ну, не раз приходилось нам говорить, даже разоблачать, это несерьезно, но забиты полки всех магазинов томами Фоменко и Носовского псевдоистории. Они утверждают, что вообще Куликовская битва в районе метро Таганского происходила, и вообще не было никакого иго. Да, и мне как-то пришлось в школе музыкальной поговорить, когда как раз эти книги вышли, с двумя молодыми мамами, детей привели, мы сидели, ждали детей наших, и они говорят, да, вот интересно, оказывается, ничего не было. Говорю, простите, а вы своих бабушек, дедушек знаете? Знаете, да. Говорю, вы знаете, вот есть такая страна Исландия, да, и там каждый исландец знает своих предков с того года, когда Лейф Эриксон прибыл в Исландию. Вот представляете, если вы исландцу скажете, что не было нескольких веков исландской истории, они скажут, а как же, разве не жили наши деды, прадеды, да, прапрадеды, там какие-то Эгили, Скалагримсоны, Торлиев и прочие. А почему же русскому человеку можно объяснять, что не было его святых? Говорю, вы загляните в православный календарь, и вы поймете, что все эти века истории, все они наполнены русскими святыми. И вы православного человека никогда не убедите, что не было ни преподобного Сергия Радонежского, ни Варлаама Хутынского. То есть у нас каждый год, если бы вы были людьми церковными, вы понимали, что каждый год мы празднуем память, каждый день, кого-то из наших святых. А вам какие-то Фоменко с Носовским рассказываете, что и святых не было, и всей русской истории не было. У нас звонок, мы слушаем вам, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович, это Леонид говорит. Я вот живу в Серпухове, езжу часто по Курской дороге, приезжаю в станцию колхозной, село Молоди. Вы знаете, что там в 1572 году фактически была спасена Москва, величайшей битве, которая, конечно, в общем-то, конечно, по масштабу была не меньше Куликовской. И где об этом сказано в учебниках истории? Вот разве там у Карамзина сказано, так сказать, вот опричное войско там как-то плохо себя повело, потом это вот предводители земского войска поджаривали на угольках посохом.
Ну, это вранье, вранье, да-да, да-да. Спасибо, Леонид, мы говорили об этом. Ну, во-первых, это вранье, это действительно, дорогие братья и сестры, величайшая битва, величайшее сражение при Молоде, когда была разгромлена Крымская Орда вместе с турецкими татарами. И Михаил Воротынский, который, вот как Леонид уже сказал, якобы поджаривал государя Иоанн Васильевич. Ну, вообще-то смешная история, мне приходилось уже говорить в передачах радио «Радонеж» о том, что все историки, которые эту легенду вслед за Карамзиным повторяют, они постоянно путаются в показаниях. Потому что, понимаете, то у них Михаил Воротынский замучен государем, а через 2 года он снова появляется. Потом Воротынских было 3 Воротынских. И Владимир Воротынский, который якобы замучен был государем, сохранилось, я же говорил уже о том, что почищены все источники, но сохранилось письмо Владимира Воротынского среди источников. А источники о царствовании государя Иоанна Васильевича, они, во-первых, почищены очень серьезно, но это отдельный разговор, и многие пропали во время пожара Москвы в 812 году. И, кстати, считают, что они не исчезли, а были иезуитами увезены, как их список слова полку Игоря, потому что иезуиты и в Кремле хозяйничали, и Мусина Пушкина библиотеку увезли. Так вот, этот Владимир Воротынский, почитайте письмо государя Иоанна Васильевича к братьям Кирилло-Белозерского монастыря. Письмо Владимира Воротынского сохранилось, где он жалуется на то, что ему страшное, конечно, заточение, что ему не поставили положенных имбиря, лимонов, рейнского вина и прочих, понимаете? Ну, это отдельный разговор. А государь пишет, почему у вас над Владимиром Воротынским церковь есть, давай его построили, да? А над преподобным церкви нет. Так что это карамзинская ложь. И почему битва при Молодях решала судьба России тогда? И, кстати, Хворостин хорошо себя повел. И Михаил Воротынский – это величайшая победа, потому что русских было в 3 раза меньше, и полностью была разгромлена Крымская Орда. Турецкие янычары не просто разгромлены, а практически истребили их. Остатки бежали. Это величайшее. Спасибо, Леонид, за ваш звонок. Я думаю, что обязательно отдельную передачу я обещаю посвятить битве при Молодях. Это поле под Молодями должно быть такое же священное поле, как Куликовское, Бородинское, Прохоровское поле. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
У меня не столько вопрос, а я вот как раз услышала, что и французов мы обидели сегодня, молодежь говорит.
Да, да.
1812.
Ну, молодежь так не говорит. Это говорят, простите, что я вас перебиваю, не молодежь говорит, а говорят либералы наши, которые копались в средствах массовой
информации. Так вот, я хочу сказать, что мне уже скоро 80 лет, что я почти 60 лет учу детей, и сегодня учу. И у меня есть внук, ему 27 лет. И мне казалось, что я его воспитала, и я видела это, какой он у меня патриот, какие песни слушает, как интересуется историей. И вдруг, вот тут недавно он, а так как я родилась под Ельней, Смоленская область, то он, значит, как будто разума лишился и говорит, ты смоленская, вот вы смоляне, что вам сделали плохого французы, чего вы их били? У меня глаза на лоб полезли. Я говорю, это каких французов? Да вот, в 1812 году. Говорю, внучок, да, мы тут виноваты, что не встретили так, как их в Европе встречали с хлебом, с солью.
Да,
мы такие, мы смоляне всегда защищали матушку Москву, мы всегда первые встречали врага на своем пути. И я у немца корову отбирала 7,5 лет и в концлагере была. Да, и будем такими. А что с тобой произошло? Замолчал. Так что вот я подтверждаю ваше наблюдение, как говорится, на уровне семьи, на уровне вот таком, уже происходит проникновение вот такой вот идеологии в души молодых людей.
Спасибо, благодарю вас за ваш звонок и просим всех помолиться о внуке нашей дорогой слушательницы, чтобы он вернулся в разум, вернулся в то состояние, естественное для русского человека, когда не надо объяснять, Почему французов встречали, почему Карла XII встречали? Они же не понимали, и французы не понимали, и немцы не понимали в 1941-1942, что же происходит. Вся цивилизованная Европа. Вон чехи спокойно, армия у них была сопоставима с германской армией, чуть меньше танков там на пару сотен, да? Укрепрайон в Судетах. А сказали англичане с французами, надо сдаться, иначе мы за вас воевать не будем. И немецкие генералы боялись вообще в эту войну вступать, потому что они не преодолели бы этот укрепрайон. А чехи спокойно подняли кверху лапки. И потом до 45-го года, пока мы в Прагу не вошли, спокойно ели свои кнедлики, пили свое чешское пиво, кофе пили свое и клепали для немцев на заводах «Шкода» оружие, которым, этим оружием они нас и убивали. И Фердинанды клепали ходовые части для Фердинанда. Вот, понимаете, это европейское сознание. А теперь говорят, вот видите как, зато наша Златая Прага осталась целая, ни одно здание не... А русские варвары, ну куда там, Сталинград в руины превратили, да? Ну, сейчас, кстати, фильм, ну, это отдельный разговор, я, наверное, отдельную передачу «Братья и сестры» об этом хотел бы сказать. Посмотрел я этот фильм «Сталинград» Федора Бондарчука, и должен вам сказать о Бондарчуке одно слово. Человек с детства контуженный Голливудом. Сын великого отца, русского солдата, великого русского режиссера Сергея Федоровича Бондарчука, с детства получил тяжелейшую контузию, просматривая в белых столбах голливудские фильмы. Это тогда не всем нам было доступно. И, по-видимому, вот эта тяжелая контузия и отучила его по-русски видеть Великую Отечественную войну. Я думаю, что у него планы-то хорошие были. Но это компьютерная стрелялка. Ну, это отдельно. Я думаю, мы соберемся с киноведами, поговорим об этом фильме. Только скажу, дорогие братья и сестры, не водите своих детей на этот Сталинград, понимаете? Лучше смотрите «Живые и мертвые». Солдатами не рождаются. Балладу о солдате. И вот это, конечно, страшно, что такие фильмы появляются и могут покалечить сознание нашего молодого поколения. Но я думаю, об этом мы еще подробнее поговорим. Еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Александрович, я вас слушаю очень часто. И вот этот термин «либералы», он ни о чем не говорит. А почему ее назвать? Кто находится под этим термином? И тогда все станет ясно.
Пожалуйста, дорогая слушательница. Это не мой термин. Федор Михайлович Достоевский об этом сказал. Что... Ну, я сейчас своими словами передам, что российский либерал отличается от всех других, потому что он ненавидит Россию, ненавидит свою мать. Понимаете? Как? Ну, это состояние души. Это те бесы русской революции, которые боролись с государем. Это были не только люди там, какого-то происхождения этнического и прочее. Российский либерал – это настолько собирательный образ. И это такое повреждение духовное, потому что человек либеральных убеждений во Франции, в Англии, в Германии, он может оставаться патриотом Франции, Англии, Германии. А российский либерал, он по убеждению свою родину не любит, понимаете? Это вот такое состояние духа, и, конечно, можно их по именам называть, да мы их всех видим за 20 лет на телевидении, кто это мы знаем, и в политике. Это те бесы русской революции, которых когда-то изобразил тот же российский либерал, невероятно ненавидевший свою родину. Илья Ефимович Репин, есть такая картина у него, не помню, как она называется, «Конституцию», когда получили. И там очень честная работа, очень честная. Можно ее посмотреть, ее не всегда выставляют. Где эти бесноватые радуются во время Первой русской революции. Поэтому, ну а сегодня такой собирательный образ, и я не знаю, как еще расшифровывать его. Российский либерал, еще раз повторю, это человек, который по определению не любит историческую Россию, преклоняется перед Западом. Россию считает не отдельной цивилизацией, как говорил святейший патриарх, вслед за Леонтьевым, Данилевским, а считает тупиковым развитием человечества. Это ненависть иррациональная. И в конце концов, российский либерал, скажем, не может быть... Говорят, среди либералов есть православные, искренне верующие люди, может быть, такие есть. Но невозможно, как отец Николай Гурьянов говорил, и владыка Иоанн Снащев, которого мы вспоминали, еще раз принимаю упрек, сегодня мы с Николаем Владимировичем Гульчуком говорили, хотя надо вам о том, что мало у нас звучат передачи о митрополите Иоанне Снащеве, нашем святителе, но должен вам сказать, что я когда-то в своих эфирах просто носил с собой его книгу «Симфонию» и просто целыми страницами зачитывал цитаты из проповедей, из книг митрополитана Снащева. Мне кажется, что книги «Самодержавие духа» и другие – это книги, которые должны быть в каждом русском доме.
Вы слушаете повтор одного из прямых эфиров, прошедших на радио «Радонеж».
Еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Это снова Леонид. Я просто чуть-чуть хотел добавить, Александрович. Спасибо вам, во-первых, за ваши передачи. И просто уж если люди не знают истории, но, наверное, фильм «Гайда» Иван Васильевич меняет профессию, знают все. И вот там фильм, когда они попадают в эту эпоху, начинается как раз с этого письма. В Кирилло-Белозерский монастырь. И еще песня, которая там звучит, которая там перебивает этот уже царь. Алло, вы слушаете?
Да.
Вот, она как раз посвящена Молодинской битве. То не грозная туча затучилась, туча. Это вот как раз песня. И еще я хотел сказать, почему историки ссылаются у нас на всяких папских легатов, на беллетристику, вместо того, чтобы вот как Ерчак Валерий Михайлович, прослушав проповедь митрополита Иоанна, прочитав книгу «Самодержавие духа», засесть за архивы, бросить свою адвокатскую практику, 8 лет просидеть там кропотливой работой. Это все равно, что сейчас вот историю писать по Новодворской, по ее опусам.
Согласен с вами, Леонид, полностью согласен. Потому что, вы знаете, сейчас выходят книги о царствовании государя Иоанна Васильевича, причем это книги очень серьезных историков. Например, академик Игорь Яковлевич Фраянов. Приходите 9-го в субботу после поездки в чудотворную икону Матери Божией. Я приеду в Манеж, и должны мы быть на представлении книги Игоря Яковлевича Фраянова «Драма русской истории». Приходите в овальном зале, все, кто сможет. Представление книга издана была Василием Вадимовичем Бойко Великим, руководителем народного движения «Святая Русь». Мы будем представлять книгу замечательного, выдающегося русского историка Игоря Яковлевича Фраянова. Книга, о государе Иоанне Васильевиче пишет, я прошу помолиться, он болеет сейчас. На мой взгляд, один из лучших наших историков тоже в последнее время. Я этого человека необыкновенно, безмерно уважаю. Мы когда-то с ним вместе на конференциях выступали, посвященных святым царственным мученикам. Человек и историк выдающийся, и просто человек замечательный. Александр Николаевич Баханов. Его книга, посвященная государю Иоанну Васильевичу. Сергея Фомина о государе. Сейчас очень много выходит книг, которые развеивают этот карамзинский миф, понимаете, на основании источника. Вот приходите, кто сможет, на выставку. А вчера, кстати, Василий Владимирович, мне очень понравилось, что он сумел подойти к президенту Владимиру Владимировичу Путину после осмотра Путиным выставки, когда он беседовал с представителем православной общественности, и Бойко Великий обратился с просьбой воздвигнуть на месте мавзолея храм в честь иконы Пресвятой Богородицы Державной. И знаете, Путин сказал, что интересное предложение, надо подумать. Можно считать, что просто как-то отговорился, но мне кажется, что если подумают и на месте этих лжемощей, да, на месте мумии разрушителей государства российского, появится мавзолей в честь иконы Матери Божией Державной. А, кстати, Петр Паламарчук когда-то говорил, что хорошо бы увенчать даже вот этот Щусевский, Пергамский алтарь, скажем так, увенчать такой же Голгофой, крестом. Тоже хорошая идея, правда? Увенчать. Из Красной площади это алтарь под открытым небом, который сейчас сегодня осквернен. Понимаете? Вот очень хорошая идея. Может быть, действительно, подумает, президент Владимир Путин возьмет благословение у святейшего патриарха, уже мощи вынесут, наконец, как православные. Ну, а сейчас хотя бы станцию метро Войковская переименовать. Бьемся, десятилетия уже бьемся, третье десятилетие завершается. Все так же. Звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, это Ольга.
Здравствуйте, Ольга.
Знаете, Виктор, вот я хочу сказать, что я училась в брежневские времена вот в школе, и у нас тоже была ужасная история, но вот дети, насколько я помню, мы вот все это искусственно не воспринимали, ни литературу коммунистическую. И в 8 классе у нас вообще была историчка, директриса, ярая коммунистка. Весь 8 класс мы изобрели французскую революцию там. И, в общем, знаете... В общем, дети, они потом, они историю воспринимают дома, вот то, что им родители, бабушки, дедушки говорят.
Конечно. Так что от нас зависит. Спасибо, Ольга. Я думаю, что от нас с вами зависит. Ну, потому что, скажем, наших детей, им не объяснишь, кто такой дедушка Ленин, да? Они все очень хорошо понимают, дети, которые в православных семьях растут. они русскую историю правильно понимают, и государи почитают наших, не только царя-мученика, все государи почитают и знают правду о русской истории. Ну, а что касается, ну вот возвращаясь к теме Куликовской битвы, вообще-то исторический миф, как о нем говорят сейчас евразийцы, да, он опирается на теорию Льва Николаевича Гумилева. Он был очень яркий человек. Вот, но эти евразийцы нас убеждают, что князь Дмитрий Донской не мыслил, даже не мог помышлять ни в коем случае о свержении ига. А ига, они говорят, не было никакого, а московский князь, по их словам, боролся с сепаратистом Мамаем за сохранение единого федеративного государства Золотой Орды на стороне законного правителя хана Тохтамыша. Бред полный, скажу вам. И такая трактовка, по мнению некоторых, убирает все нетолерантные аспекты в праздновании Куликовской битвы. Они говорят, как это праздновать победу над татарами? Нам объясняют, что сепаратист Мамай привел на поле Куликова интернациональный сброс, то есть какие-то банды международных террористов, наверное, да? А кто-то считает, что русские татары поровну были представлены с двух сторон, поэтому никто не может знать, на какой стороне и под каким знаменем сражались его предки. Тоже бред, потому что мы молимся о земных сродниках, молите ваших, мы обращаемся в синодик, поминание в лавре преподобного Сергия. С 1380 года всех героев поминают. Но звучит это интернационально, но я думаю, понимаете, долгие столетия, дружная совместная жизнь русских и татаров в едином русском государстве российском. Ученые говорят, взаимная комплементарность, а переводя на нормальный язык, да, взаимное дружелюбие и симпатия двух народов, и русских, и татар. Единая историческая судьба. Все это не нуждается ни в каком переписывании трагических страниц истории в угоду каким-то политиканствующим ученым-националистам, которые, кстати, подкармливают совершенно из других центров зарубежных. Звонок. Говорите, мы слушаем вас.
Добрый вечер, Виталий Александрович.
Добрый вечер.
Вы знаете, я, собственно, даже не вопрос, а комментарий бы хотела внести. Вот какие. Вы же не ради бога, извините.
Да, пожалуйста.
Название. Вы знаете, вот по поводу Красной площади. Действительно, Красная площадь – это святыня наша, да? Это наше, так сказать, как место. И вот я была на всеночной перед родительской, там на Красной площади в храме Казанской Божьей Матери. Uh-huh. И что вы думаете? Там репетировали парад. Парад, значит, вот они, там 5 часов служба начинается, да. И они начали ее, этот репетицию парада, ровно где-то без 15:05. И был такой ор, такой шум, там так пели песни, что в храме было все слышно, практически службы слышно не было. И закончились как раз, когда закончилась служба. Вот мы говорим, что наше государство все-таки православное, хоть бы как бы там оно ни было, но ведь какое-то уважение к этому должно быть. Все-таки храм рядом, один, и второй, и третий, там много храмов. Но можно было бы делать эту репетицию пораньше, правда? Это вот говорит о чем? О нашей совести, да?
Непонимание,
да. Русские люди у власти стоят.
И непонимание, конечно, я согласен с вами, потому что православный человек почувствовал бы, что мешает богослужению, и парад бы пораньше провели, допустим, закончили бы до 4 часов. Конечно, это, к сожалению, и я не уверен, что те, кто этим занимался, они враждебны к православию, враждебны России, они просто не понимают, что творят. Ну, по мере воцерковления, я думаю, все будет возвращаться на круги своя. Ну, у нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виталий Александрович, еще раз извините, да, я не успел закончить свое. Еще, знаете, простите. Вот у меня вопрос вот какого парня, даже это вопрос. Вот как-то я слушала передачу, порадуюсь же, я всегда в течение суток практически слушаю передачу. Uh-huh. Значит, выступал, был на прямом эфире директор Евгений Константинович uh-huh. с диаконом Кураевым. Ну, я как-то, у меня, собственно, нет никаких мыслей на отчет, но я, в принципе, я эту передачу практически не слушала. А на следующий вечер я с удовольствием послушала ваш вечерний эфир. У вас был, по-моему, прямой эфир, наверное, 8 часов прямой. С кем-то. Вы, так сказать, выразили некоторое, так сказать, недоумение, да, по поводу этой передачи.
Мягко говоря,
да. И мягко выражаясь, да. И вот, вы знаете, я с вами была полностью, в принципе, согласна. Я, спасибо Господу, никого не хочется осуждать, но... К моему великому сожалению, некоторой неожиданности, эта передача была повторена буквально в пятницу на прошлой неделе. И я опять как-то пришла в недоумение, от чего бы это?
Ну, знаете, как вы понимаете, дорогая слушательница, я к повтору этой передачи никакого отношения не имею. Но некоторые особо, так скажем, скабрезности из этой передачи умудрились, слава тебе Господи, вырезать. Ну, а по поводу Феодосия Кавказского, почитаемого святым в Ставропольской епархии, я думаю, история все расставит на свои места, потому что, еще раз скажу, была когда-то деканонизация преподобной Анны Кашинской, супруги Михаила Тверского, князя-мученика, матери князя-мученика Дмитрия Грозной Лучи, бабушки матери Александра Тверского, Александра Михайловича, погибшего также в Орде, матери бабушки мучеников, погибших в Орде, княжича Федора. И затем при государе царе мученике вновь прославление прошло, вернее, вернули в лик святых Анну Кашунскую. А вообще для меня, конечно, странно, потому что, знаете, это вот все какое-то буквоедство. Вот преподобного Сергия, например, Радонежского, никто никогда не прославлял. Вот не было просто прославления. Даже на Стоглавом соборе при государе Иоанне Васильевиче Грозном, знаменитом, где прославляли русских святых, преподобного Сергия никому не пришло в голову прославлять, потому что народ знал, что игумен земли русской — это великий святой. Ну, а я, дорогие братья и сестры, просто если говорить уже о теме Ордынского ига, вот вспомнили мы преподобную Анну Кашунскую, я думаю, отдельную передачу сегодня многое хотела сказать. Я просто сейчас ответим на вопрос нашего слушателя. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович. Можно я скажу, я вот режиссеру не сказала? Про Сергея Нилуса провели бы передачу. Он же похоронен где-то под Александровым.
Да, конечно. И благодарю вас. И дело в том, что с Сергеем Александровичем Нилусом связаны история, скажем так, общества Радонеж. Потому что еще когда не было нашей радиостанции, одно из первых деяний общества Радонеж, время-то было советское, были два вечера, может, кто-то помнит, в ДК «Меридиан». Один вечер был посвящен святейшему патриарху Тихону, тогда еще не прославлен, или только, не помню, прославление состояло, нет, кажется, еще не было. И второй вечер был посвящен Сергею Александровичу Нилусу. Александр Николаевич Стрижов выступал, покойный Владимир Леонидович Махнач выступал. Так что Сергей Александрович Нилус, ну а для меня, как человека, которого жизнь связана с Оптиной пустыней, по милости Божией, для меня имя Сергея Александровича, великого нашего духовного писателя, вообще человека, я подвижника, конечно, и Радонеж тогда его могилу искал, Сергея Александровича. Поэтому для нас, конечно, очень дорого. И передачи мы не успели. Я вот болел в прошлом году, понимаете, вот еще раз прошу прощения. Многие темы у нас уходят, потому что не успеваешь, просто не успеваешь на, ну, скажем так, людей нет, понимаете? И просто не успеваешь, потому что хотел посвятить передачу и 150-летию любимого моего художника Михаила Васильевича Нестерова, хотел посвятить передачу 150-летию Сергея Александровича Нилуса, и казалось, что вот на следующей неделе еще, но... Так что просим прощения, просто не успеваем. И, конечно же, митрополит Иоанне цикл надо сделать просто по его книгам. А мы с Сергеем, отцом Николаем Булгаковым договаривались, наша слушательница вчера звонила, мы где-то месяц назад с батюшкой говорили о том, что просто надо взять книги Владыки Иоанна и по книгам делать передачи. И вот видите, вчера был звонок, так что я думаю, отец Николай Булгаков, он эти передачи, наверное, и сможет сделать на радио Радонеж. Ну, а я, видите, возвращаясь к тому, что было иго или нет, вот, к сожалению, Гумилев Лев Николаевич, он фантаст был, такой человек яркий, замечательный ученый, востоковед, очень любил тюрков, да, и у него много фантазий на исторические темы. Вот скажу вам, что наш выдающийся историк, культуролог Владимир Леонидович Махнач, с которым я имел честь дружить много лет, близко, задавал ему вопрос. Кстати, в этой же студии мы как-то с ним стояли. Говорю, ну, ответь, пожалуйста. Но где Гумилев вычитал, что засадный полк состоял из крещенных татар на Куликовом поле? Ну, кто ему об этом поведал? И в каком таинственном видении поведали ему об этом? И там хорошо известны все источники с тобой. Никто об этом нигде не упоминает. Владимир Леонидович смеялся, говорит, выдумал, конечно, Лев Николаевич. Понимаете? Вот мы это знаем, что многие его теории — это не Льва Николаевича Гумилева, это фантазия какая-то. Он идеализировал монголов и старался, иногда скрывал явные преступления завоевателей или пытался их оправдывать. Любовь слепа, да? Вот его такая слепая любовь бросалась в глаза. И сегодня этот серьезный вред, который несут его утверждения о неком симбиозе Орды и Руси, конечно, может очень серьезно искалечить и память молодого поколения, потому что никакого существования замечательного русских княжеств в составе Золотой Орды не было. Говорят, что историческую память можно как-то подкорректировать. Понимаете, могут переписывать учебники, как это делал Карамзин. А все воспоминания в русских былинах и пословицах, все воспоминания в былинах о злых татарах, которые затмили и хазар, и печенегов. Былины же старинные, это до монгол-татар были созданы все циклы киевских. Они на севере сохранились, но это же киевский цикл, да? Они были закрыты татарским, монгол-татарским игом, завоеванием, нашествием. От злых татарах, которые уводили в степь бесчисленные полоны, о баскаках, которые, если денег нет, то дитя возьмет, да? А дитя нет, самого возьмет в плен, да? По Гумилеву это, следовательно, не народная память, а так называемой счастливой жизни в составе единого федеративного государства, а некий вымысел. Но понимаете, если в вымысле ради какой-то идеологии можно ученых заподозрить, то народная память — это главный хранитель правды о тех временах, когда якобы этот симбиоз существовал. Не было, братья и сестры, никакого симбиоза. Был гнет Золотой Орды. И сегодня мне многое не успелось, не смог сказать, но должен вам еще раз, поверьте, отдельную передачу надо будет посвятить нашествию Батыеву и тому, как русская земля погибала в разорении, и как над русскими княжествами, еще недавно процветающими, беспечными, на долгие мрачные годы, как писали в летописях, годы полной туги и печали, на годы, десятилетия устанавливалась власть повелителей Азии, монгольских владык, ханов Золотой Орды. Я думаю, что не ошибусь. Наверное, мы проведем круглые столы с нашими историками. Понимаете, Московская Русь — это не наследница Золотой Орды. Золотую Орду признавали власть царя, потому что еще и наш святой благоверный князь Александр Невский, отец его Ярослав Всеволодович, они понимали, не было бы воли Божией, не покорил бы русские княжества Господь под власть этих... Ну, знаете, как их называли, когда они были язычниками? Проклятые сыроядцы, да? А Орду называли царство скверное и глухое. А Русь себя считала наследницей, и для Руси всегда образом светлым был Царьград, православное царство. Вот это считалось истинным царством. И поэтому, дорогие братья и сестры, если мы сегодня позволим исказить народную память, исказится весь смысл русской истории, той борьбы, которую народ, не сломившись, вел десятилетия, эта борьба завершилась победой на Куликовом поле, а затем победой, тоже, кстати, битва, о которой мало кто помнит. Но это хотелось тоже отдельную передачу, Бог даст, посвятить великой победе государя Иоанна Васильевича III, деда государя Иоанна Васильевича Грозного, которого называли и Грозным, кстати, Иоанна III, и Великим. Победа была во время стояния на Угре, воинская победа блестящая, и милость Царицы Небесной, но и замечательная воинская победа государя Иоанна Васильевича III. Звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С днем нынешних святых. Вот известно, что вот несколько лет назад, когда вот нынешний президент России выступал в Казани, это транслировалось по телевизору в программе на войске, он говорил на чисто татарском языке. Вот вопрос в связи вот с новой историей о Золотой Орде. Вот этот учебник о такой Золотой Орде, которая появилась гораздо позже, чем было нашествие Чингисхана, войск Чингисхана и Батыя. Вот этот учебник, он делается в угоду нынешнему правителю. Вопрос.
Ну, пожалуйста, понимаете, Владимир Владимирович Путин сейчас поставил задачу собрать все евразийское пространство, то есть все пространство, которое входило в русскую цивилизацию, великую русскую цивилизацию. А дело в том, что эти народы были включены в орбиту Российской империи, русской цивилизации. Кстати, очень много приобрели благ. И народы нынешние азиатские, которые сейчас на нас обрушились, их оторвали за последние 20 лет. И, кстати, святейший патриарх Кирилл говорил на Всемирном Русском Народном Соборе об этом. Идет такое мирное нашествие на наши земли. Да, и патриарх подчеркивал, что если будет размыто русское ядро, не удержится вообще это цивилизационное пространство. Понимаете? Мы все понимаем, что эти народы просто в варварство опустятся сейчас. Не хочу никого обижать, но мы видим, что происходит. Да? Все эти цветные революции в Киргизии. Что тут говорить? Либо они попадут под власть другой империи, Ханьской империи, Китайской империи, Китайской Народной Республики, да? Либо, ну, дело вот в чем. Дело в том, что Путин желает все это собрать в единое под эгидой России. Но вопрос в том, какая идеология будет у нового этого Евразийского союза. Мы уверены, что идеология нового Евразийского союза может быть только православное русское государство. Потому что русская цивилизация, ни для кого не секрет, восточно-христианская цивилизация, она создана православной церковью. Вне православия нет русского народа. Вне православия не может быть никакого русского государства. А без русского государства никакое евразийское собирание под эгидой России невозможно. Понимаете? То есть это ясно прозвучало в слове патриарха на Всемирном Русском Народном Соборе. Поэтому я думаю, что здесь некоторые советники президента Путина оказывают ему не лучшую услугу, когда они ради так называемой ложно понимаемой толерантности пытаются убрать... Дело в том, что никогда не будет у националистов, сепаратистов, у них никогда нет предела в их пожеланиях. Понимаете, они остановиться не могут. Поэтому здесь надо четко поставить границу. Да, мы вас любим, уважаем, но историю переписывать в угоду вам никогда не будем. Потому что русская история, она заключена в том, что нам было послано после греха междоусобиц, тяжких междоусобиц, это грех разделения, грех гордыни, было послано наказание, епитимия в виде монголо-татарского ордынского ига. И народ эту епитимию вынес с честью. С христианским. И тогда именно слово христианин стало словом, которое обозначало русского человека, крестьянина, да? Христиане стали христианами. Если ты христианин, ты русский человек, ты крестьянин, да? Крестились. У нас есть святые татарские по происхождению из Орды. Петр, царевич ордынский, многие другие. Не так, кстати, много, как иногда пытались потом. Например, Годуновы и Соборовы, об этом Максим Емельянов Лукьянщик говорит. Это западнорусские бояре, которые пришли, как и Нестерович, Родион Нестерович. Тогда при Семёне они пришли, при Анне Калите. Ну и просто еще раз в завершении нашей передачи скажу, что весь смысл русской истории... Вынесли епитимию, победили Орду и создали Святую Русь, внимая завету преподобного Сергия, который именно тогда сказал, что идеалом нашим должно быть и нашей задачей побеждать ненавистную рознь мира сего, взирая на любовь Пресвятой Троицы. И вот Троица – это образ иконы русской земли. Троица и Владимирская икона Матери Божией – это образ русской земли, понимаете? И никаким псевдоисторикам, которые пытаются переписать историю, смысл русской истории исказить не удастся. Россия – дом Пресвятой Богородицы. А завершая, давайте услышим тропарь в честь иконы Пресвятой Богородицы, всех скорбящих радости. Пресвятая Богородица, спаси нас!
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции.